Возвращение в Петербург. Программа о современной петербургской топонимике.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Вас приветствует в программе «Возвращение в Петербург» Андрей Борисович Рыжков и наши гости, краевед, жительница Невского района, Вера Федоровна Андреевичева, автор двух замечательных книг исследований по историческим местам Невского района. Первая книга «Александровская, Мурузинка и фарфоровый завод». Вторая книга посвящена местам правого берега, «Малая рыбная слобода», «Уткина заводь», «Клочки» и «Киновия». Но надо сказать, что некоторые из этих названий на слуху до сих пор у наших современников, у жителей Петербурга. Вот. А такое, скажем, топоним, как «Малая рыбная слобода», наверное, известен только историкам теперь, да, и краеведам. Вот скажите, пожалуйста, несколько слов о этих объектах правого берега. Где была «Малая рыбная слобода» и во что она сейчас превратилась? Это, если не ошибаюсь, район нынешней Народной улицы.
Да, это район нынешней Народной улицы. Ну, от «Малой рыбной слободы» самое такое заметное и красивое, что осталось, это дача Чернова. Дача Чернова – прекрасный дом, похожий и на охотничий замок, и на какой-то древний терем. В общем-то, в хорошем состоянии сохранилось.
Да, ну, благодаря тому, как мы знаем, что пользовался он, скажем так, специальными службами, да, в советское время, там работали передатчики и глушилки. Кстати, любопытно будет нашим слушателям, наверное, такую параллель провести, что на севере Петербурга, в Лахте, тоже здание, известное прямо так под названием «Охотничий замок», но только уже стендбэк фермера, использовалось для тех же самых целей. Вот. Так вот, у нас два охотничьих замка, один на юге, другой на севере, сохранились благодаря тому, что их использовали в таких вот секретных политических целях.
Ну, у этой дачи, у «Малой рыбной слободы», у нее такая тоже интересная история, но сейчас я не буду о ней говорить, я скажу о другом. В земле «Малой рыбной слободы», в то время, когда ей владели Подкановы, такие были владельцы одно время, входил нынешний веселый поселок. Правда, веселым поселком принято называть чуть ли не весь.
Ну, это распространенное явление, когда
правый берег
с застройкой топоним начинает расползаться. Расползаться, как Купчино, да, например. Оно было маленькое деревенько,
да,
а теперь
да,
это огромный район, чуть ли не весь Рунский район.
Да.
Но мы знаем, что ядро его находилось в конкретном месте, и, соответственно, ядро веселого поселка, оно находилось...
Оно находилось вдоль Дальневосточного проспекта и входило в имение «Малая рыбная слобода».
Понятно. То есть можно сказать, что наш веселый поселок наследует как раз непосредственно «Малой рыбной слободе».
Причем по названию я вот хочу тоже сказать. Продали Подкановы, они продали вот этот участок земли, они продали новосаратовским немцам, колонистам. Немецкие колонисты, они благодаря своему трудолюбию, ну и благодаря, конечно, льготам, которые они имели, они богатели и покупали земли в разных местах. В Уткиной заводе в той же они купили земли. И вот здесь вот, вот этот веселый поселок. И назвали они его Люсдорф, веселая деревня. А по-русски это стало звучать веселый поселок, потому что они не назывались крестьянами. Вот эти колонисты немецкие, они не назывались крестьянами, а назывались они поселянами. Вот и получилось, что не деревня это, а поселок.
Веселая деревня с веселыми поселянами.
Да, и случилось это где-то около 80-го года 19 века.
Да, насколько мне известно, ни в каких картографических источниках до этого момента ни в документах не упоминается веселый поселок, но существует такая немножечко легендарная версия, наверное, вы ее знаете, да, некоторые даже краеведы ее придерживаются, насколько мне известно, вот, хотя она ничем не подкреплена, что якобы с 18 века эта земля исторически занималась цыганскими таборами, вот, и поскольку туда, значит, ездили развлекаться различные жители нашего города, то, мол, оттуда вот и пошло вот это вот веселый поселок оттуда пошел. Легенда красивая, но, на мой взгляд, она ничем документально не подкреплена.
Потому
что до появления Люсдорфа мы никаких следов веселого поселка ни в документах, ни в воспоминаниях, ни на картах мы не наблюдаем. Это, между прочим, может быть важно, потому что есть другая крайность. Некоторые официальные лица, муниципальные депутаты правого берега, они стесняются этого названия, потому что им кто-то сказал, что вот тут творились какие-то непотребные дела в 18 веке. И когда решался вопрос о присвоении наименования официальному одному из муниципальных образований, а предлагался как вариант «Веселый поселок», они сказали: нет, нет, ну это что-то несерьезное, да, мы как-нибудь и назвали как-то правобережный или что-то в этом роде. Вот, видите, как легенды исторические, цепотемические, иной раз удивительным образом отражаются на наших современных умах. А вот, соответственно, замечательный топоним Киновия, Кинови, прошу прощения, все время я путаю ударение в этом старинном слове церковного происхождения. Кстати, до 65-го года, если мне не изменяет память, Киновиевский проспект у нас существовал, ныне это проспект Шаумяна. Соответственно, он шел, как и нынешний проспект Шаумяна, по правому берегу. Вот. С чем связано вот это вот название? Больше нигде у нас в городе не встречается такое.
Эти земли, они принадлежали Новгородскому архиерейскому дому. Когда образовалась Александра Невская лавра, Петр эти земли сделал землями Александра Невской лавры. Но лавра ими практически не пользовалась. А рядом была деревня Клочки. Деревня Клочки тоже принадлежала к Новгородскому архиерейскому дому и была заселена бобылями. Но бобыли – это не то, что вот мы теперь имеем в виду. Это бобыль – это холостой человек, одинокий, бессемейный. Да. На самом деле это были крестьяне, и они были семейные, но безземельные. Безземельные. Чем они занимались? То есть они на оброке были. Они могли заниматься ямским промыслом, еще каким-то, трудно сказать сейчас. Но они вот просто были безземельные. А то, что рядом с ними были земли, пусть не в очень в хорошем состоянии, заболоченные, правый берег всегда был низким и не очень пригодным для земледелия, они покушались все время на эти земли. И вот в конце концов лавра все-таки спохватилась, и образовалась там архиерейская дача на этом месте. Появился собор, появилось кладбище, появились кельи и так далее. Но, к сожалению, до наших времен и от собора мало чего осталось. Вот если посмотреть на фотографии, как это выглядело с левого берега, выглядело очень красиво. Собор возвышался весь, в зелени был. А теперь вот этот вот обезглавленный собор, кельи, правда, сохранились. Киновиевское кладбище во многом урезано, то есть старой части не осталось. И, конечно, очень печально. Это все
да,
выглядит.
Вот в современной топонимике, если смотреть на карту, то, пожалуй, только Киновиевское кладбище нам и говорит об этом истории этого места. Хотя есть планы строительства моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Калантай, которые, впрочем, неизвестно, когда осуществятся. Но если они осуществятся, то уж сам Бог велел назвать этот мост Киновиевским.
Так они, по-моему, еще с довоенных времен эти планы
да.
существуют.
Ну, видите, какие почтенные у нас градостроительные традиции, традиции градостроительного планирования. Вот. Ну, надеемся, что в этом веке все-таки они осуществятся. А скажите, пожалуйста, вот еще есть топоним очень простой и, казалось бы, понятный, но мы знаем по опыту, что как раз самые простые и понятные топонимы, они хранят или имеют самую непонятную историю происхождения. Я говорю об Ивановской улице, которая находится на левом берегу, всем известна абсолютно, и даже не только жителям Невского района, потому что сейчас это серьезная магистраль, часть центральной дуговой магистрали, которая на юге у нас проходит, вот. Но удивительно то, что среди топонимистов нет до сих пор никакого согласия по поводу происхождения этого названия. Ну, как-то общим местом считается, ну, раз Ивановская, ну, наверное, либо церковь какая-то была, а если церкви не было, значит, домовладелец какой-то, да? И вот дальше этого никто не идет. Но я знаю, что вы этот вопрос тоже изучали в своих изысканиях по левому берегу. Может быть, удалось что-нибудь найти, наводящее, так сказать, на след происхождения этого названия?
Ну, окончательно я ничего не могу сказать по этому поводу, но вот в своих этих исследованиях я наткнулась на такую вещь, что была деревня Ивановка. Была она примерно, ну, не совсем на месте, но где-то в районе нынешнего Бабушкиного сада.
То есть чуть севернее получается.
Да. И к этой самой деревне Ивановке самым естественным образом вели дороги. часть дороги на Ивановку, она совпадает с Ивановской улицей. Так что вот такая наметка есть.
То есть дорога на Ивановку могла превратиться в Ивановскую улицу.
Да.
Ну, а сама Ивановка от кого происходит, тут пока еще тоже трудно сказать.
Сама Ивановка сказать трудно, но, в общем-то, возможно. Дело в том, что эта земля, она была пожалована первому, но он не был директором. Фактически он эти обязанности исполнял, Ивану Черкасову. И после этого владел его сын. Потом это перешло к Ивану Лазареву. И потом был, правда, уже Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский. Вот.
Ну, хотя бы Иванович. Ну, как видим, да, Иванов да. на этом месте хватало. И каждый да. мог оставить
свое имя. Лобанов-Ростовский уже приобрел ее как Ивановку, это имение.
Спасибо. А вот, ну, тут, видимо, да, но, может быть, эта загадка никогда и не будет разрешена, но, по крайней мере, есть какой-то след. Но мы благодарны вам, Вера Федоровна, за разрешение изыскания другой топонимического казуса, который как-то вот наши краеведы и топонимисты долгое время тоже, что называется, игнорировали, обходили стороной и повторяли пущенную кем-то версию, совершенно безосновательную. А я имею в виду происхождение территории Мурзинка, исторического района Мурзинка, именно ударение на «и», я подчеркиваю, так она называлась издревле, так называют ее старожилы, хотя многие люди, которые в быту не слышали это название, глядя на карту, норовят назвать ее Мурзинка. В последние годы такое встречается. Во многих справочниках еще лет 10 назад можно было прочитать, что какому-то Мурзе, да, значит, татарскому, что-то здесь было пожаловано, или не здесь было пожаловано, а здешний владелец почему-то решил назвать имение в честь знакомого его Мурзы. В общем, какая-то совершенно непонятная, скажем так, этимология, вот, которая до поры до времени всех устраивала. Но вот вам, Вера Федоровна, удалось, я надеюсь, окончательно поставить точки над «и» в этом вопросе. Вот, и расскажите нам, пожалуйста, все-таки, от кого эта Мурзинка произошла?
Но это
почему она
да.
Мурзинка, а не Мурзинка?
Да, это таки, да, удалось поставить точку, потому что совершенно однозначно это место, это имение принадлежало Мурзину Прокофию Васильевичу. Это был один из денщиков Петра I, причем они были близки. Он был шафером на его свадьбе с будущей императрицей Екатериной I. Он заведовал его партикулярной верфью Петра I, исполнял очень многие поручения такие важные Петра I. И он был богатым очень человеком. Кроме вот этого имения, причем при нем оно не называлось Мурзинкой. Мурзинкой оно стало называться по его фамилии уже позже. А был у него дом на Малой Невке. В 720 году этот дом купила императрица Екатерина. Дом был каменный, двухэтажный, в то время как еще у многих вельмож были мазанковые дома, а этот дом был каменный. То есть он был очень богатым человеком. И на улице Миллионной у него тоже был участок земли с недостроенным домом.
Да, фешенебельные места.
Фешенебельные места. А в подтверждение вот всему этому не мной, а другим исследователям, Леоновой Еленой Юрьевной, была найдена в архиве древних актов, была найдена карта 1745 года, где помечено, что это дача Мурзина.
Ну, теперь все стало ясно. Так что, надеемся, наши слушатели теперь не ошибутся в ударении, как правильно произносить название Мурзинка. А и хотелось бы, конечно, расспросить вас подробнее о территории фарфорового завода, потому что я знаю, ваши нынешние изыскания тесно связаны как раз именно с историей фарфорового завода. Какие-то, может быть, интересные тоже моменты краеведческие вы сможете нам рассказать. Ну, я по своей топонимической привычке, поскольку все-таки мои интересы лежат в области топонимики, вот, я стараюсь привязываться всегда к каким-то названиям и от них, что называется, производить раскопки топонимические. Вот, в частности, многих интересует происхождение названия Щемиловка. Но это практически территория фарфорового завода. Вот, нет ли здесь какой-то связи и нет ли в документах, связанных с фарфоровым заводом, какого-то ключа, который мог бы дать понятие о происхождении Щемиловки?
Ну, Щемиловка пока остается все-таки неразгаданной. Были на территории, вот на этих землях фарфорового завода, причем на землях, именно где помещался сам завод, не село как таковое, вот не жилище, а завод. Завод изначально Он располагался в нескольких домах деревянных. Эти здания, они принадлежали кирпичным заводам, которые на этом месте находились. Вот фарфоровый завод начинался в зданиях кирпичных заводов. И эти здания, они располагались в таком углу, который образовывала Нева со Шлиссельбургской дорогой вдоль нее, и ручьем безымянным. Так вот, вдоль этого ручья, в конце концов, стали появляться жилые дома. Образовалась улица. И эта улица где-то с середины XIX века стала называться Щемиловкой. Одна улица, потом появилось от нее ответвление. И тогда вот эта улица вдоль ручья, образовавшаяся, стала называться Большой Щемиловкой, а ответвление от нее Малой Щемиловкой. Но я в метрических книгах, в одной из книг 1841 года, нашла запись о том, что умер и похоронен на Фарфоровском кладбище крестьянин деревни Щемиловки. То есть где-то здесь была деревня Щемиловка. Но пока вот не удалось. То есть
получается, что хронологически упоминание деревни предшествует появлению улицы? Или это, можно сказать, одно и то же?
Вот на карте, не карта это называется так официально генплан села Фарфорового завода. Там обозначены вот эти улицы Щемиловка Большая, Щемиловка Малая, но они никак не названы, они просто прорисованы. Есть номера домов, есть фамилии владельцев, а названий улиц нет. Ну, правда, нет и названия самого Шлиссельбургского проспекта, нет названия и прямого проспекта, и даже как такового прямого проспекта не существует. Это такая кривая довольно-таки дорожка, которая была потом спрямлена и названа прямым проспектом. Вот. А на тех картах, которые известны мне, вот эти названия «Большая Щемиловка» и «Малая Щемиловка», они появляются где-то не раньше 60-х годов. 19-го, да. Но вот ведут они вот эта вот Большая Щемиловка вдоль ручья, она ведет примерно вот в то место, где было имение Ивановка. Вот где-то туда. Кстати, ручьи вот эти вот, их же много было очень ручьев здесь, это сейчас почти ничего не осталось, и следов. Они питали пруды парка, который нынче называется Бабушкин сад, а когда-то это было вот имение Ивановка с парком.
Как интересно, вы упомянули Бабушкин сад. Я сначала подумал, что вы немножко так в шутку это говорите, вот, потому что официальное название это было совершенно официально, дано парк или сад Бабушкина, да?
Да.
Вот, но если действительно в такую форму оно превратилось на устах местных жителей,
да.
Вот,
поэтому
это прекрасно, это чудесно, это говорит о том, что язык наш все-таки он не окончательно оканцелярился, не окончательно оказенился, вот,
да,
и
так.
Даже такую вот, можно сказать, идеологическую форму, да, наш человек может превратить в уютную домашнюю конструкцию наподобие Бабушкиного сада.
Ну, потому что изначально с детства Бабушкин сад.
Прекрасно. Спасибо большое, Вера Федоровна. А мы прощаемся с нашими слушателями. Сегодня в студии «Радио Град Петров» в программе «Возвращение в Петербург» была краевед, исследователь Невского района Вера Федоровна Андреичева и Андрей Борисович Рыжков. Всего доброго.
«Возвращение в Петербург». Программа о современной петербургской топонимике. Слушайте в эфире «Радио Град Петров» по понедельникам в 13:30, с повторением в четверг в 0:30, а также в любое время на сайте graddefispetrov.ru.